Попробуем начать. Все вроде бы здесь. Я вам горячо сострадаю. Выходные есть занятия более интересные, чем лекция, и у вас, и у меня. Но раз уж так печально сложилась наша с вами жизнь, раз уж родители вынудили вас торчать здесь, а мне приходится таким образом выполнять задание лектория, давайте постараемся эти полтора часа прожить в максимально интересной форме, тем более, что у нас сегодня Достоевский. И нам предстоит с вами разбираться с одним из самых противоречивых и, правду сказать, малоприятных представителей русской литературы. Я решил сегодня поставить перед собой занимательную задачу. Давайте спросим себя только честно. Кто читал «Преступление и наказание»? Половина. Ну нет, больше, чуть больше. А пусть нет, что ты читал, я знаю. Да, значит, давайте вот чем займемся. В свое время Лев Анинский поставил тоже перед собой забавную задачу. Написать о романе «Как закалялась сталь» так, как будто он его первый читатель. Как будто не существует инерции восприятия, литературы, написанной на эту тему, как будто нам не вдалбливают в школе что-то про преступление. Что, кто-нибудь его уже проходил? Нет еще, да? Ну, вам это предстоит, это удовольствие. Да? Значит, давайте разберемся. Пусть мы с вами первые интерпретаторы преступления и наказания. Что можно рассказать об этой книге? На это попукивание не обращайте внимания, источник его для меня тёмен. Давайте попробуем рассказать о преступлении и наказании тому, кто этого романа не читал. И более того, слышит о нем впервые. На какие вещи мы бы обратили внимание? Ну, действительно, представьте себе, что огромная литература, которая существует во всем мире, о Достоевском, нету. Кстати, прежде чем мы перейдем к этому разговору, отметим два принципиальных момента, прежде чем говорить, собственно, о романе, вот об этом еще одном русском «и», в котором преступление и наказание употреблены не столько в смысле противопоставления, сколько еще и в смысле быстрого чередования, каковой случай с «и» тоже имеет место иногда, как, например, «Детство и отрочество», как первоначально называл свою книгу Толстой. «Следование одного явления за другим», «Преступление и наказание», «Момент неотвратимости». Давайте две, по крайней мере, важные вещи о Достоевском скажем. Как, по-вашему, по какой причине Достоевский самый популярный на Западе русский писатель? А то, что это так, говорят нам и тиражи, и количество исследований, и количество ежегодных конференций. То есть даже когда они издают, скажем, записки из подполья с портретом Гаршина на обложке, это все равно феномен любви к Достоевскому. Достоевский самый экранизируемый на Западе, самый любимый на Западе, самый тиражный русский писатель. Хотя Толстой предельно близко к нему подошел, они идут ноздря в ноздрю, но это случилось сейчас, а на протяжении всего 20 века Достоевский главная икона мировой литературы. Почему это так? Ну, давай. Не ближе к земле, а ближе к всякой гадости, скажем так, да, что понимать под землей. Как раз о крестьянстве гораздо больше пишет Толстой, но он ближе к тому положению, в котором пребывает большинство читателей. Толстой все-таки описывает чаще всего жизнь людей нормальных и здоровых, Достоевский описывает всякую мерзость, и читателю это приятно. Это одно объяснение, но есть другое, на мой взгляд, более рациональное. Какие есть еще взгляды? Ну, представьте себе, что вы американский или европейский читатель. Почему вы больше будете любить Достоевского? Смелее, не поднимая рук, с места, громким, звонким голосом, как бы радуясь тому, что вы здесь. Чего? Потому что... И все хотят ее видеть именно такой. Это было бы верно, но как раз американцы, например, обожают доктора Живаго, а там Россия предстает изумительной страной гениев, красавиц, роскошных пейзажей. Как раз Россия предстает в книгах Достоевского постоянно ищущей Бога. То есть, довольно привлекательный. А что там много грязи, вони и нищеты, так ее везде хватает. А я вам открою ужасный секрет. Достоевский самый западный из русских писателей. И хотя его называют и славянофилом, и главным патриотом, и даже назвал я его однажды не без оснований первым поэтом русского фашизма, Достоевский на самом деле по форме своих текстов, по жанру их природе, по структуре, наиболее понятен Западу, потому что он самый западный. Он в прозе своей подражает прежде всего трем авторам, на которых он воспитан. В огромной степени это Диккенс. Если мы читаем, например, небезызвестные первые ранние тексты Достоевского, униженные, оскорбленные, то есть это как, ну не ранее, начало его зрелости, скажем так, или Ниточку Незваного, мы все время обращаем внимание на диккенсовские и бальзаковские ноты в его текстах. Он же, собственно говоря, первая его литературная работа – это полный перевод романа Бальзака «Евгения Гранде», выполненный на заказ, но одновременно для того, чтобы немножко набить руку. И действительно, сочетание сентиментальности и насмешки, которое есть и у Бальзака, и у Диккенса, оно очень достоевское и очень сильно на него повлияло. Он вообще писатель, воспитанный западной прозой в гораздо большей степени, чем русской. А в русской прозе кем тогда воспитываться? Через искушение Гоголем он уже прошел, он написал на Гоголя две довольно жестокие пародии, одна в «Бедных людях» и вторая, как установил Тынянов, в «Селе Степанчикове», где жесточайшим образом пародируются гоголевские выбранные места. Вся речь Фомы Апискина, там «Я знаю Россию, и Россия знает меня», это цитата из Гоголя. Третий писатель, капитально повлиявший на Достоевского, автор которого вы, может быть, не знаете, это Эжен Сю, автор «Парижских тайн», который вообще был в большой моде в это время в Петербурге, который своим романом-фельетоном заложил, ну, «Агасфер» тоже его роман, заложил основы русского остросюжетного романа. Романы у него очень длинные, рассчитанные на годовую публикацию в газете, чрезвычайно многословные, но увлекательные, этого не отнимешь. Достоевский писатель очень западный, это первое, что надо иметь в виду. Западный в смысле быстрого развертывания интриги, минимума пейзажей при максимуме диалогов, это тоже западный роман. Ну и, конечно, как всякий западный писатель, имеющий в виду массового читателя, Достоевский предпочитает острый сюжет. Обратите внимание, пересказать «Войну и мир» сюжетно довольно сложно. Пересказать Тургенева невозможно. Ну что там, два студента ездят в гости. Вот весь сюжет отцов и детей. У Достоевского сюжет всегда чрезвычайно крепкий. Большая часть его сочинений – это детективы. Детектив «Преступление и наказание», мы сейчас поговорим о том, что этот детектив очень своеобразный. Детектив, безусловный идиот, потому что, ну, правда, в нем речь идет не о раскрытии преступления, а о его подготовке, но это еще увлекательнее. Кроме того, там присутствует, вообще есть три главных мотива всякого западного детектива. Раскрытие убийства, тайна рождения, незаконнорожденность, да, и роковая связь, приводящая к взаимному уничтожению любовников. Все эти приметы мы находим у Достоевского даже в несколько избыточном количестве. А в «Братьях Карамазовых» находим все вместе. Да? А «Бесы» – безусловный детектив, и там количество убийств и пожаров вообще переходит все европейские границы. «Подросток», там «Тайна рождения» по полной программе, хотя это самый слабый роман. Ну и уж, конечно, в обязательном порядке «Братья Карамазовы», который самый известный русский роман на Западе. Вот это вторая вещь, которую надо иметь в виду, когда говоришь о Достоевском. Достоевский – мастер остросюжетного повествования и прежде всего детектива. Правда, детектив Достоевского странный, вывернутый наизнанку, и мы сейчас это как раз докажем. Русская литература, как я уже говорил, всегда относится к западной, как подросток к родителю, то есть примерно как вы. А подростки существует главная формула Бенджамина Спока. Подросток имеет два самых страшных страха. Неужели я такой, как все, и неужели я не такой, как все? Это действительно каждый из нас это за собой знает. Так вот, по отношению к западной литературе, русская литература – подросток. Она все время заимствует у западной форму и наполняет ее, как мы сказали, своим фаршем, своим чуждым содержанием. Достоевский берет классическую форму западного детектива и выворачивает ее наизнанку с той наглостью, которая русской литературе вообще присуща. Все мы знаем, что подросток, а вы знаете это и сейчас по себе, подросток – это существо наглое. Наглое чаще всего от неуверенности. Отличительная черта русской литературы – ее великолепная молодая наглость. Мы будем сейчас подробно разбирать механизмы сюжетного строения преступления и наказания. Жалко, что у меня уже нет здесь доски для рисования, ну ничего, я вам на пальцах покажу. Так вот, проблема в чем? Преступление и наказание ломает стандартную фабульную схему детектива, и мы сейчас эти фабульные схемы перечтем, их 9 всего, а Достоевский предлагает 10-ю. Детектив вообще простой жанр, понимаете, в нем количество фабульных схем очень ограничено. Это вам не любовный роман, где одних только способов знакомства можно насчитать, там больше 100. Давайте разберем фабульные схемы детектива. Первое. Классический английский каминный детектив. Каминный, потому что действие происходит у камина или сыщики сидят у камина. Все происходит в замкнутом пространстве. Сидят, играют в бридж четверо. Один выпил и упал, да, седой полковник. Захрипел. Ясно, что яд ему подсыпал кто-то из остальных трех или он сам себе. Надо выбрать одного подозреваемого из замкнутого кружка. Это первая классическая схема. Вторая классическая схема. Убил садовник или убил дворецкий. Четверо сидят, играют в бридж. Незаметно мимо прошел дворецкий, подсыпал яд. Выбор одного из несколько расширенного и притом неограниченного круга подозреваемых. Третий вариант. Подозреваемые все и убили все. Довольно изящная схема, осуществленная наиболее наглядно у Агаты Кристи в «Убийстве в Восточном экспрессе». Кто убил Дейзи Армстронг? Долго выслеживали этого человека, нашли, и 12 человек, или сколько их там было, нанесли ему каждый по удару. Да? Всех подозревают и все убили. Четвертая схема. Все подозреваемые, а не убил никто. Убийства не было. А почему так? Живой труп. Или вариант, когда покойнику надоело лежать вот так вот, да, он встал и сказал, да ну вас всех, я живехонек, как это описано у Набокова в «Подлинной жизни» Себастьяна Найта. Хороший сюжет, хороший, тоже работающий. Пятое. Убил себя, а все думают на другого. Самоубийство замаскировано. Тоже вариант живого трупа. И тоже вариант, встречающийся довольно часто у Агаты Кристи, встречающийся у Леонида Андреева. В общем, изящная довольно схема, когда герой, желая сделать гадость окружающим, сделал, чтобы подумали на них, а при этом убрал себя сам. Шестая схема. Убил покойник. 10 негритят. Мы думали, что он покойник, а он, оказывается, был жив все это время. Судья. Замечательная схема. Следующая схема. Убил сыщик. 7-я, кажется, по счету или 6-я. Сейчас я уже со счету сбился. Но какая 6-я? 7-я. 7-я. Убил сыщик. Довольно распространенный вариант. А может такое быть? Пожалуйста, Агата Кристи, занавес. Да? А кто там убийца? Пуаро. Да, надоело раскрывать, взял и вмешался в ход действия. Но гораздо более изящно это сделано у той же Агаты Кристи в пьесе «Мышеловка», пьеса, которая не сходит со сцен лондонских театров уже почти 100 лет. Вот опять же, если у вас будет свободная минута, прочтите пьесу «Мышеловка», ребята, «Маустрэп». Вот это действительно детектив, который, я могу вам заспойлерить его, потому что тут, нет, не надо, но хорошо, не буду спойлерить, но прочтите, потому что вот здесь предположите, как это сделано. До третьего акта зритель сидит вот так, да и вы будете тоже. Да? Значит, следующая схема. Убил повествователь, убил рассказчик. Она считается, что впервые применена у Агаты Кристи в «Убийстве Роджера и Кройда», что неправда, конечно, потому что первым это сделал, как всегда, русский писатель. И первым это сделал Чехов, роман «Драма на охоте». Герой приносит свою рукопись об убийстве, редактор тщательно ее читает и понимает, что убил автор. Понимает он это потому, что там есть несколько нестыковок, но это бог бы с ним. Там просто понятно, он, оказывается, видел вещь, которую он видеть не мог. А значит, он находился там, где в этот момент произошло убийство. А значит, он и убил. А лесник не виноват. Это хорошая довольно история. Она, правда, немного испорчена. Дело в том, что Чехов, он же, как все-таки писатель, достаточно веселый и язвительный, он не мог не спародировать это произведение. Поэтому в «Драма на охоте» испорчен несколько тем, что ее мрачный готический колорит периодически разрывается абсолютно веселыми и издевательскими вставками. Но в целом это смешно, это забавно, конечно, и очень острый ход. Ну и последний вариант – «Убил читатель». Этого пока еще не было. Во всяком случае, это было единственный раз в таком половинчатом варианте в пьесе «Пристли инспектор Гул», где или «Он пришел», где главный герой выходит на авансцену в финале и кричит залу: «Вы убили, вы все убили». Это работает, в общем. И каждый, прошерстив свою биографию, находит место где, или точку, где он мог бы убить или был на волоске от этого. Ну, есть еще один вариант, смещенный, где убил дух, перепрыгивающий из одного героя в другого. И вы мне, может быть, даже назовете фильм, где это применено. Сериал американский. «Твин Пикс». «Твин Пикс», где Боб вселяется то... А ты что говоришь? Есть такая, да. Да, дух, который, да, совершенно верно. Но это, понимаете, это все-таки хрестоматия чужих идей. А вот последовательно проведено, это было только у Дэвида Линча в «Твин Пиксе». Убивает Боб, а Боб в кого хочет, в того и вселится. Он может вселиться в отца Лоры Палмер, а может в конце вселиться в самого инспектора. Ну, посмотрите, действительно довольно забавный сериал. Ну, как забавный, очень страшный. Наверное, самый страшный фильм, который я видел в жизни все-таки, это «Огонь, пойдем со мной», «Твин Пикс». Да? Особенно страшный, потому что непонятный. А если кто из вас еще эту картину не видел и обладает крепкими нервами, почему бы вам на ночь ее и не посмотреть? Во всяком случае, там есть 3 минуты, страшнее которых я не видел просто ничего. Нет, видел у того же Линча «Внутреннюю империю». Но это вы не смотрите совсем. Это... «Огонь, пойдем со мной». Это предфильм, приквел к большому «Твин Пиксу», 2-часовая картина, имевшая безумный успех во всем мире, провалившаяся в Каннах, они там вообще ничего не понимают, но просто для интересу посмотрите. Я говорю, там есть 3 эпизода, которые могли бы войти в хрестоматию любого триллера. Триллеры вообще моя слабость. Первый эпизод с голубой розой, второй сцена, когда мальчик в маске со старухой выходит из лесу, и третья, когда камера панорамирует по комнате Лоры Палмер. Ну и, ребят, вот эти 3 минуты, пока она там блуждает, ну вот честно вам скажу, будь я в вашем возрасте, я просто зарылся бы под одеяло, хотя там было бы, возможно, еще страшнее. Ну, посмотрите, короче, я говорю, для людей со слабыми нервами этот фильм просто недопустим, а с крепкими посмотрите, забавно. «Огонь, пойдем со мной». Я рад, что хотя бы эту ценную информацию вы вынесете из лекции о Достоевском. И вот Достоевский ломает эти 9 фабульных схем, предлагая нам 10-ю, да? Для того, чтобы понять эту 10-ю схему, я напомню вам классический анекдот. Люди, вы взрослые, и поскольку этот анекдот, он не совсем, конечно, приличный, но уж очень наглядный. Да? Любовь студенческая, есть чем, есть кого, но негде. Любовь комическая, есть где, есть кого, но нечем. Любовь трагическая, есть где, есть чем, но некого. И любовь философская, да? Есть где, есть кого, есть чем, но зачем. И вот то же самое мы наблюдаем у Достоевского. Известно к концу первой части, сколько частей в «Преступлении и наказании»? 6. 6 частей плюс эпилог. В конце первой части читателю абсолютно точно известно, кто убил, кого убил, где, зачем. Теперь вопрос. И что? Вот это и есть наглость, когда на протяжении 5 последующих частей нам приходится отвечать на совершенно недетективный вопрос: и что теперь, и что дальше? Этот вопрос, он как-то обычно не задается, понимаете, потому что в убийстве ведь главное, да, найти виновника, найти мотивы, заставить его признаться и все. Больше того, я вам скажу, что сюжетная техника Достоевского, она абсолютно филигранна, потому что он все время обманывает читателя, играет с ним достаточно жестоко. И вот есть в этом романе один такой существенный диалог, который вы, возможно, пропустили мимо ушей. Помните, когда Порфирий Петрович говорит Раскольникову: «Если вы признаетесь, да, заявку с повинной, я вам добьюсь очень мягкого срока». И Раскольников получает 8 лет, что, в общем, сравнительно мягкий срок за тройное убийство, потому что Елизавета была еще и беременна. Но если вы не признаетесь, Родион Романович, я вас посажусь. У меня на вас есть махочка-черточка. Просил я у Бога, и Бог послал. Махочка-черточка. Какая? Не скажусь, Родион Романович. Поэтому вам лучше прийти и повиниться. Ну, Порфирий Петрович вообще имеет все авторские черты. Это такое камео. Он списан в значительной степени с Достоевского. И все время, как Достоевский говорит о себе: «Я поконченный человек, больше ничего». Именно этими словами когда-то Достоевский просил руки Анны Сниткиной. Он ей сказал: «Представьте себе моего друга, вот если бы он предложил вам стать его женой, он конченый человек, ему 44 года». Ну, в общем, помните всю эту историю. И в конце концов она сказала: «Да, я бы сказала ему да, и сказала бы, что люблю». И он: «Ну все, да, давайте, Анна Григорьевна, жениться». Вопрос в одном. Какая у него есть махочка-черточка? Достоевский читателю этого не говорит, но внимательный читатель это знает. Ну, большинство детей в своей манере убеждено, что Порфирий блефует. А почему бы ему в самом деле не блефовать? Да, у него что-то есть, а у него ничего. На самом деле у него есть, конечно, на Раскольникова нечто. И вы, вероятно, знаете, что у него есть. Что за махочка-черточка у него? Смотрите, у него есть виновник, да, кто? Николка, да, который хочет пострадать. А у него есть мотив Николки, у него есть признание. Но, видимо, у него есть кое-какая улика, которая ставит виновность Николки под вопрос и указывает на Раскольникова. Что же это за гипотетическая улика? Ну, ну так это, а Николка и убивал не ради кражи, и он и признается, что он не ради кражи, и он вообще, так сказать, ну, у нас же нет никаких указаний на то, реально сколько украдено. Почему? Потому что Раскольников не успел воспользоваться украденным. Вы же помните, да, что он вообще к этому не прикасался. Значит, у нас есть один свидетель, который слышал признание Раскольникова Соне. Конечно. Конечно. Вот эта вещь простая. Что знает Порфирий? Внимание, Порфирий со Свидригайловым еще не говорил. Но Порфирий знает две вещи. Что Раскольников ходил к Соне и долго сидел у нее. И по всей вероятности признавался или о чем-то говорил, что может пролить свет. И он знает совершенно точно, что в соседней комнате живет Свидригайлов. Что он там находился. Свидригайлов мог слышать этот разговор и, скорее всего, его слышал. А мы с вами знаем, что он его слышал, кстати говоря. Он присутствовал при нем. Да? И вот вам пример виртуозной сюжетной техники Достоевского. Что происходит в следующей главе? Махочка-черточка стреляется. Вот это придумано очень хорошо. Когда Раскольников приходит признаваться, у него нет ничего, ни одного аргумента против него. Это чистый жест свободной воли. Потому что даже если бы гипотетически предположить, что Свидригайлов захотел бы дать на него показания, это не факт, что он захотел бы их дать. Он влюблен в его сестру, он вообще не из тех людей, что шпионит и доносит. Он не самый плохой персонаж в романе, у нас тоже на него ничего нет. Мы даже не знаем, он ли убил свою жену или померла она сама. Но теоретически Свидригайлов знает. Последний человек, который знает, стреляется в следующей главе. Поэтому сюжетная техника Достоевского, когда он еще владеет всеми своими способностями, выдает в нем выдающегося мастера детектива. А вот теперь в чем особенность этого странного детектива? Вообще в детективе интересно не тогда, когда автор ищет убийцу. Это неинтересно потому, что он убийцу знает. Интересно, когда автор ищет Бога. И подавляющее большинство детективов имеют метафизическую подоплеку, религиозную подоплеку, потому что в огромной степени всегда детектив – это отражение нашей с вами детективной работы по постоянному поиску смысла, поиску Бога. Вот когда человек ищет Бога, это же всегда детективная такая вещь, потому что он ищет следы, понимаете, он ищет отпечатки пальцев, условно говоря, отпечатки пальцев Творца на том, что Творец сотворил. Один видит эти отпечатки, другой говорит, да нет, это клякса, это все само получилось. Для человека, который сам в жизни написал 4 рифмованные строчки, совершенно очевидно, что Бог есть. Потому что разговоры о том, что это само получилось, для нас как-то оскорбительные. Мы понимаем, что это мы постарались, это мы сделали. И для Бога точно так же оскорбительны разговоры атеистов. Да ну, вот человеческий глаз сам получился, вот эта гора сама получилась вследствие естественных причин. Да? Прилетел ураган внезапный, да, и так подул, что из деталей сложился телевизор. Да, бывает такое? Нет, конечно. Так вот, самое интересное у Достоевского – это момент поиска Бога в его детективном повествовании. В этом тексте автор ставит вопрос, и разгадка этого вопроса приходит с совершенно неожиданной стороны. Вот сейчас мы будем говорить о сложных вещах. Сложных прежде всего, ну, сейчас я вам открою некоторый секрет, значит… Загадка смысла любого текста, его идеология, раскрывается прежде всего через его жанр. Жанр – это ключ к любому тексту. Приключение жанра, его изменения. И вот в том месте, в том стыке, где преступление и наказание перестает быть детективом и превращается в метафизический роман, в роман о смысле, здесь лежит ключ к его содержанию. Проблема в том, что разгадки того вопроса, который предлагает нам Достоевский, не существует в природе. Вопрос поставлен Достоевским так. Почему нельзя убивать старуху? Вот ответом на этот вопрос он, собственно говоря, и наполняет весь роман «Преступление и наказание». Сразу скажем, что логического ответа на этот вопрос не существует. Убить старуху хочется, она очень противная. Посмотрите, в каком тоне она разговаривает с Раскольником, посмотрите, как она в кулаке держит весь околоток, как она унижает Лизавету. Алена Ивановна отвратительное существо, тоже прорех на человечество. Да? Убить старуху хочется. Убить старуху нужно, потому что все вокруг Раскольникова подталкивает его к этому. Вот сидит Мармеладов, дети Мармеладова идут на панель, а могут в будущем и вовсе быть согнаны с квартирой и замерзнуть под забором. Жена Мармеладова умирает, сам Мармеладов попал под лошадь. Все очень плохо, да? Нехорошо. В том мире, который построил Достоевский, лучшее, что можно сделать, это убить старуху. Да? Третье, ну, помните, я вам цитировал, нет, или не цитировал еще из Розанова, да, страшная мысль, что можно сделать с Настасьей Филипповной? Только убить. Больше с ней ничего делать невозможно. Это единственный способ ее удовлетворить. Да? Она, по крайней мере, увидит, что мужчина с ней что-то сделал. Все остальное с ней уже было. Убить старуху логически, экономически и даже гуманистически целесообразно. Да? А почему-то ее убивать нельзя. С точки зрения закона, как мы видим, к тому, чтобы убить старуху, никаких препятствий не существует. Есть Николка, Свидригайлов застрелился. Кроме того, дактилоскопия еще не изобретена. Она появится в 80-е годы. Всегда можно замаскироваться. Да? То есть и со стороны закона никаких препятствий нет. А с такими следователями, как Порфирий, да? У Порфирия же, помните, какой главный способ расследования? Он подсылает к Раскольнику мещанина, чтобы тот давил на его психику. Какой следователь так работает? Ну, это эффектно, конечно. А ну, как тебе попадется упорный человек, который и на мещанина не поведется. Факты надо искать, а фактами он не занимается совершенно. Он психолог. Значит, вопрос поставлен в логической, гуманистической, рациональной плоскости, а ответ на него дается в другой плоскости. Роман начинается как детектив, а заканчивается как богоискательский текст. Вот в чем здесь проблема? Почему нельзя убивать старуху? Вот действительно, как вы прочитываете в романе ответ на этот вопрос? Почему ее нельзя убивать? Нравственный закон это разрешает очень охотно, потому что ужас весь в том, что Раскольников руководствовался нравственными побуждениями, убивая старуху. Ну, ему жаль Мармеладову. Ну, кого больше жаль? Ну, Мармеладову большая семья, да? Семья-то большая, да два человека, да? О, всего мужиков-то отец мой, да я. Значит, уже есть Соня, да? Бедная и несчастная Соня. Есть еще девочка, как я забыл, как ее звали, которую, помните, Раскольнику поцеловал на лестнице, когда он пришел помогать там, да? Ну, они все очень несчастные. Конечно, если старухины деньги отдать им, это будет нормальное нравственное перераспределение капитала. Да? По каким же соображениям старуху убивать нельзя? По каким? Эмоциональным? Он уже и до этого плохо себя чувствовал. Нет, ну, понимаете как? Во-первых, к моменту убийства старухи он, конечно, морально невменяемый. Он не вполне в себе. Помните, месяц изоляции, тяжелая болезнь. А мы будем потом говорить о том, почему это недостоверно. Но это бог с ним. В принципе, убивать старуху нельзя по самым странным соображениям, приходящим совсем не с той стороны, откуда мы их ждали. Убивать старуху нельзя по соображениям биологическим. Потому что это преступление Раскольникова раздавило. Ну, помните, там, я уж не говорю о том, что Достоевский... Это действительно маньяк, человек, наделенный некоторой изобразительной силой, довольно большой, но направляющий свое писательское зрение на то, от чего принято в ужасе отворачиваться. Я думаю, более натуралистической сцены, чем убийство старухи, в русской литературе нет. Понимаете, Толстой, да, большой у нас тоже специалист по натурализму, такой юный натуралист вполне себе, он бы в ужасе отвернулся. Леонида Андреева вырвало бы, да? Но когда мы читаем у Достоевского эту сцену, мы не можем не ощутить некоторого садического наслаждения, с которым автор демонстрирует нам эти свои способности. Помните, склизкий снурок, крови вылился, как будто стакан, Лизавета с детским плачущим выражением заслоняется от топора. Ну, уж такие детали. Я как-то вот одному очень сложному классу, очень бандитскому, задал вопрос, почему Достоевский так много описывает ужасов, так много крови, зачем ему это нужно? Из Камчатки, сам дальней парты, естественно, один мальчик мне ГГГ сказал, да по приколу ему было. Вот за это я поставил 5 немедленно, потому что это правда. Ему это было по приколу. Он испытывает от этого некоторое наслаждение, но испытывает он его еще и потому, что эта тема, эта сфера жизни работает на его мысль. Ему нужно, чтобы убийство было максимально омерзительно, и чтобы вместо духовного освобождения, о котором мечтает Раскольников, перешагнуть и стать выше, да, ему вот открывается бездна. И это очень важно. Вместо того, чтобы стать Наполеоном, стать духовно свободным, он раздавлен, он превращается в тварь дрожащую окончательно. До этого Раскольников красавец, помните, тонкие черты лица, он был стройный, тонок, постоянно подчеркивается слово «тонкий» в его облике, да? И красавец, темно-белокурые волосы или светло-русые, черные блестящие глубокие глаза, ну, красавец, да? Георгий Тараторкин в известном фильме. А вот взял и превратился в крысу абсолютную, дрожит, пугается любого звука, постоянно кошмары его преследуют. И помните, какой замечательный, вот где уж Достоевский мастер действительно, так это в описании кошмаров, потому что, помните, самый лучший сон Раскольникова, когда он приходит, и мы до последнего момента не понимаем, что это сон, у Достоевского всегда очень интересен этот поворот винта, ключик, переход. Когда мы догадываемся, что это кошмар, Помните, он приходит опять на место убийства старухи, приходит в ее каморку, комнату чистую очень, с портретами девушек и птиц на стенах. А вдруг он видит в окне болезненно красный месяц. Помните? И что он думает, глядя на этот месяц? Бредовая мысль, которая может прийти только во сне. Этот месяц, верно, теперь загадку загадывает. Да? Здорово придумано. Абсолютный бред такой рациональный. А дальше он идет в соседнюю комнату, а там сидит старуха. Он замахивается на нее, она поднимает лицо, и что происходит? Она начинает мелко хихикать. Вот это, я вам скажу, здорово. Вот это здорово, действительно. Это то, чего не ждешь. Если бы она ему сказала, ты самый убивец есть, это была бы пошлятина. А она над ним хохочет. Почему она хохочет? Вот, конечно, потому что вот что у тебя получилось, Родя. Ты думал, ты меня убьешь и будешь Наполеон, а ты гнида. Да, вот это прекрасный эпизод, конечно. А я должен здесь, вот опять переходя к вопросу о жанре, вопросу ключевому в литературе, должен я здесь, вообще, если когда-то вы захотите узнать ответы на все вопросы о структуре художественного текста, прочтите такую книжку Ольги Фриденберг «Поэтика сюжета и жанра». То есть в этой книге раскрываются связи между сюжетом текста и избираемым для него жанром. Там названы впервые в жизни очень важные вещи. Почему при разработке одного и того же сюжета авторы используют один и тот же круг приемов и персонажей? Это вот где-то из подсознания литературы. Я бы сказал, что это из ее генома. Сейчас вы, конечно, ничего в этой книге не поймете, я бы ваши годы не понял. Но в 20 лет это самая полезная книга, которую можно себе представить. Найдите ее и прочтите. Это просто забытая, в общем, о ней знаем теперь только мы с вами. Забытая книга, в которой заключена разгадка всех тайн литературы. «Поэтика сюжета и жанра» Ольги Фриденберг, двоюродной сестры Бориса Пастернака. Так вот, что интересно в «Преступлении и наказании». Жанр романа из детективного переходит в метафизический там, где Раскольников раздавлен, где вместо детектива, вместо убийцы перед нами преступивший, не просто преступник, а человек, преступивший через свою человеческую природу. Вопрос задан в плане логическом, а ответ дается в плане биологическом. И вот здесь главная загадка. Вот сейчас о совсем сложных вещах буду говорить. Обратите внимание на один мотив, который присутствует в романе Достоевского постоянно. На какую особенность Петербурга Достоевского мы прежде всего обращаем внимание? Что мы имеем в виду, говоря о Петербурге Достоевского? Какой? Ну, пыльный, да, а еще. Вот, понимаете, когда Гоголь описывает Петербург, главное в нем это блеск, роскошь, Невский проспект. Есть, конечно, и каморка Акакия Акакиевича, но главные действия даже и шинели происходят на роскошных петербургских площадях. Мир Достоевского – это мир переулков, закоулков, хотя это исторический центр города, Сенная площадь, Кукушкин мост. Все равно мы постоянно обращаем внимание на грязь, запустение, нищету и прежде всего запах, постоянно сгущающаяся вонь. Весь мир Раскольникова – это мир, в котором убийство – норма, потому что это мир грязи, омерзения, где все наводит человека на мысль о преступлении, о грехе, о том, что необходимо немедленно что-то сделать, как-то разрушить этот ужас. Жара еще, там же летом начинается действие, жара страшная, духота. И обратите внимание, что даже когда он входит в распивочную, ну, казалось бы, какое прекрасное место распивочное. И сейчас он выпьет стакан холодного пива среди жары. Но Достоевский один из тех мастеров, который даже такую прекрасную вещь, как стакан холодного пива, может описать с отвращением. А почему? А потому что там отвратительно пахнет. Там лежат куски рыбы, черные сухари и соленые огурцы. Все это очень дурно пахло. Да? Пахнет от Мармеладова, пахнет в каморке Мармеладовых. от всех воняет, понимаете? И даже Лужин, прекрасно одетый и надушившийся, имеет бакенбарды в виде двух котлет, и от него тут же начинает пахнуть котлетами. Вот Достоевский мастер на такие вещи. Весь роман пронизан дурным, отвратительным запахом. И поэтому преступление Раскольникова, оно в некотором смысле обосновано, потому что в этом мире, в этой страшной художественной ткани гнилой, ничего другого, кроме убийства, нельзя сделать. И вот в этом лежит корень самой страшной мысли Достоевского, самого страшного его заблуждения, что Бог виднее всего из бездны. Бог открывается тому, кто преступил. А преступили в романе двое. Два главных героя. Один Раскольников, кто второй? Да. Молодцы. Вот в этом-то ужас, понимаете, что это два преступника. И что только Соне может Раскольников признаться. Помните, почему она накрывает его голову своим зеленым драдедамовым платком? Почему она это делает? Интуитивно что она делает? Почему она его покрывает? Нет, она не прикрывает. Минуточку, вы имеете в виду, что она прикрывает его от следствия? Нет, это было бы изящно, но нет. Нет, ну, ребят, что делает священник во время исповеди? Он покрывает епитрахилию голову. Вот этот драдедамовый платок проститутки играет роль епитрахилии, выступает в этой функции. Вот это принятие, жест принятия исповеди. Набоков, как многие душевно здоровые люди, писал, что нет в мировой литературе более дурновкусной сцены, чем совместное чтение убийцы и проституткой сцены воскрешения Лазаря. А, надо вам сказать, это очень плохо, да, действительно. Это гениально написано, потому что это работает. Но если рассмотреть это без призмы стиля Достоевского, без его гипербол, рассмотреть это отдельно, мы придем к выводу, конечно, что это, ну, какой-то потолок дурновкусия или, наоборот, какая-то бездна. Но у Достоевского ведь есть теория. Своя теория, которая тоже отчасти раскольниковская. Эта теория очень проста. Бог открывается в бездне. Это вечная и любимая его идея, что счастье покупается страданием, да? А что для того, чтобы найти Бога, Соня должна стать проституткой, а Раскольников должен убить. Вот вам и вся правда. Это, помните, страшные слова, вот почему этот роман не надо бы в школе изучать, потому что этой глупости некоторые дети не могут противостоять. Некоторые особо внушаемые, да, почитают преступление и наказание и подумают, да, действительно, ведь Раскольников, если б не каторга, и человеком бы не стал, а если б не убил, так и на каторгу бы не попал, да, слава тебе, Алена Ивановна, да, путь к Богу лежит через топор. Очень многие так думают, понимаете? Вот Достоевский, к сожалению, думает так. Для него убийца и блудница, два преступника, да, это любимые герои Евангелия. Потому что, кстати говоря, эта идея потом, она стала очень в русской литературе популярна. Помните, Гумилев, уж на что приличный человек, а тем не менее говорит, «И войду я не в ваш умытый протестантский чистенький рай, а туда, где разбойник, мытарь и блудница крикнут «Вставай!»» Да? А, надо вам сказать, что некоторые основания для такого прочтения Евангелие действительно дает. Потому что Христос пришел не к первым, а к последним. Он постоянно это подчеркивает. Одна из главных героинь Евангелия – блудница. Ну, Мария Магдалина, понимаете, действительно, Христос пришел утешить последних. Да? И разбойник там тоже присутствует. В каком эпизоде? На распять, совершенно молодцы, знаете текст. Вот это, Евангелие надо знать, это лучшая книга в мировой литературе. Мы не берем сейчас ее религиозное значение, но просто, как правильно говорит Достоевский, если бы 300 мудрецов 300 лет думали, и то бы они ничего лучшего не придумали. Это совершенно боговдохновенный текст, абсолютно, и поэтому правильный. А эстетическое всегда бывает этично, да? И вот обратите внимание, что же там происходит. Там разбойник один издевается над Христом, говорит, если ты Сын Божий, спаси нас. А другой говорит, он не виноват ни в чем, в отличие от нас, а мучается, прекрати над ним издеваться. И Христос им говорит, нынче же будешь со мной в Царстве моем. И действительно, тот, кто в последний момент сам на кресте пожалел другого, достоин, каковы бы ни были его прошлые грехи, того, чтобы там оказаться. Но вот посмотрите, какой опасный на самом деле возникает крен. Конечно, последние лучше понимают Христа, потому что они милосерднее, потому что они знают, что с ним случилось и так далее. Но у нас нигде нету в Евангелии указания на то, что Христос одобряет ремесло блудницы. Он ее защитил от толпы. Что он крикнул? Кто из вас без греха, пусть бросит в нее камень. Да? Помните, как в известном анекдоте эта история имеет продолжение. Да? С задних рядов прилетает булыжник, помните? Да? Говорит, мама, я просил вас остаться дома. Помните? Да? Так вот, в этом-то как раз, собственно, и проблема. Да? Кто из вас без греха? Но это не оправдание блудницы. То, что Мария Магдалина, Мария из Магдалы, блудница, это вовсе не означает, что она правильно делает. Понимаете? То есть, да, вот так жизнь ее ужасно сложилась. И она пошла за Христом, потому что она была очень несчастна. Но когда она пошла за Христом, она от своего ремесла отказалась. И это важно. Дальше в русской литературе с легкой руки Достоевского пошла такая байда, назовем это только так, иначе это назвать трудно, пошла такая тенденция, скажем научно, когда глубина падения определяет высоту веры. Угол падения становится парадоксальным образом равен углу отражения. Раскольников на каторге открыл Бога. «Вера моя, — пишет Достоевский, — прошла через горнило страданий. Станьте солнцем, — говорит Порфирий Петрович тройному убийце, — станьте солнцем, вас все и увидят, к вам все и пойдут». Помните, да? Воздуху вам надо, воздуху. «Станьте солнцем». Какое солнце из Раскольникова? А вот глубина его падения, глубина его мучений позволила ему увидеть Бога. С этого момента в русской литературе начинаются две страшные тенденции. Одна – оправдание преступлений, потому что преступник глубже, он отверг этот мир, он преступил, и ему открылся Бог. И вторая – оправдание блуда. Потому что святая блудница – это самая любимая, самая распространенная героиня русской литературы. Кстати, последняя незаконченная пьеса Уайльда тоже называлась «Святая блудница». Ребят, ну не ужас ли это? Вдумайтесь в эту ситуацию, когда после Достоевского вся русская литература начинает не просто обожествлять проституток, но видит в них еще и жертвенное начало. Она предала себя всем. Это что-то почти христианское. И этот мотив присутствует и в 12 у Блока, где Катька-проститутка становится символом вечной женственности. И страшно сказать, в «Докторе Живаго» присутствует этот мотив, где Магдалина выступает единственной избранницей Христа, она влюблена в него, слишком многим руки для объятия это раскинул по концам креста. Ну, ужас, понимаете, вот это дурновкусие чудовищное, это обожествление преступления после Достоевского становится законом. Страдание – это единственная школа жизни. А вот спросим себя, вот удивительная особенность романа «Преступление и наказание». Давайте действительно прочтем его так, как будто его до нас не читал никто. Какая черта всех его героев без исключения нам бросится в глаза? Не просто страдание, а что еще? Ну, большого самоанализа у Лужина мы не найдем, а у Разумихина и подавно. Что там происходит? Они все, без исключения, больные люди. Больше того, они все несчастные люди. И почти все они очень плохие люди. Единственное исключение составляет Разумихин, самый бледный герой романа. И обратите внимание, что самая фамилия его в лучших классицистических наивных традициях указывает на то, что он носитель разума, но Разумихин и самый блеклый, и, к сожалению, самый скучный персонаж. Ничего не сделаешь, да? И вот в этом страшном мире действительно единственный путь к прозрению – это совершить преступление и глубоко раскаяться. Это предать себя, продать себя на панели – и стать чище всех. Ведь это же ужасно, что самый положительный герой романа – убийца, а носитель святости – проститутка.
Это вот это и есть мораль Достоевского, которую он противопоставляет подлой мещанской морали. Это мораль подпольная. Мораль героя записок из подполья, который говорит, что никогда человек не будет действовать в соответствии с разумом, потому что психика иррациональна, желания иррациональны. И вот эта логика, этот экстаз падения, это, собственно говоря, и есть главный ужас романа Достоевского. Но Бог шельм уметит, и надо вам сказать, что самая глубокая, самая неочевидная тема романа – появилась подспудно, без всякой авторской воли. Я понимаю, какая наивная вещь сонники. Но когда вам снится лошадь, помните знаменитый сон Раскольникова, которому снится лошадь, да? Лошадь – это аккуратно сведена по конократской его привычке у Некрасова. Раскольников вообще, видимо, прочел стихотворение Некрасова о погоде, уж Достоевский-то точно его читал, стихотворение 64-го года, роман 65-го. Помните, когда бил ее мужик и по плачущим кротким глазам? Знаете этот стишок, да? Если не знаете, я вам сейчас прочту, просто для того, чтобы вы поняли, в чем разница между Некрасовым и Достоевским. Вообще, конократство – это очень дурно, потому что, например, Достоевский всегда тырит все, что плохо лежит. Вот, например, у Тургенева он героически стырил собачку. Вот есть такой рассказ «Собака», и там эта собака появляется потом во сне Ипполита в «Идиоте». Там она спасла от бешеной собаки, а здесь от ужасного насекомого. Да? Так и видишь Тургенева, который подходит к Достоевскому и говорит: «Федор Михайлович, здесь у меня собачка бегает». «Какая собачка?» Как-то он действительно с особенной охотой прихватывает у современников. Если, ну вот не могу ее открыть, а наизусть я не хочу вам это просто читать, потому что я могу переврать. Но возвращаясь к лошади, сейчас уж мы это прочтем, возвращаясь к лошади, к чему снится лошадь? Кто знает? По народной этимологии? Не, к цыганам это хорошо, да? На самом деле...
Вообще по Фрейду это значит, как будто сбежать.
Это по Фрейду. А по народной этимологии что нам означает лошадь? Лошадь это... Да если бы лошадь, это ложь. Посмотрите, любой сонник, русский, народный, возьмите Мартына Задеку, которого так любила Татьяна. Лошадь – это ложь. Так вот, это болезненная тема, а лошадь, она там постоянно сквозной линией проходит через роман. Помните, что говорит о себе Катерина Ивановна? Заездили клячу, надорвалась. Помните, да? А под что попал Мармеладов? Под лошадь. Вот эта лошадь, надрывающаяся, страшная, это лейтмотив жизни по Достоевскому. И это ложь. Одна огромная, страшная ложь вдохновляет его роман. Мысль о том, что все в мире – это одна избитая, заезженная кляча. Да? Так вот, мир к этому не сводится. У Достоевского очень специфичное зрение. Он прекрасно видит страдания и умеет писать страдания. Но счастье он писать не умеет. Он увидел бесовщину русской революции, но он не увидел ее святости. Он видит в мире массу несчастных, но есть ли у него в романе хоть один приличный человек? Даже Порфирий Петрович – это тот же Раскольников, но задавивший в себе... импульс к убийству. Он потому и стал поконченным человеком, он потому и понимает Раскольникова так хорошо, что он через это прошел и это в себе задавил. И ничего хорошего, вот если бы он убил, был бы теперь приличным человеком. Никогда ни в чем себе не отказывайте. Да? Убил, отсидел, открыл Бога. Увидел сон о Трехинах и все понял. Да? Вот вам, пожалуйста, классический пример удачного литературного конократства. Под жестокой рукой человека, чуть жива, безобразно таща, надрывается лошадь калека, непосильную ношу влача. Вот она зашаталась и стала, ну, погонщик полено схватил, показалось, кнута ему мало, и уж бил ее, бил ее, бил, вся дрожа, нет, ноги как-то расставив широко, вся дрожа, оседая назад, лошадь только вздыхала глубоко и глядела, как люди глядят, покоряясь неправым нападкам. Он опять по спине, по бокам и вперед забежав по лопаткам и по плачущим кротким глазам, все напрасно. Клечонка стояла, полосатая вся от кнута, лишь на каждый удар отвечала равномерным движением хвоста. Это праздных прохожих смешило. Каждый ставил словечко свое. Я сердился и думал уныло, не вступиться ли мне за нее. В наше время сочувствовать мода. Мы помочь бы тебе и не прочь, безответная жертва народа. Да себе не умеем помочь». А погонщик недаром трудился, наконец-таки толку добился. Но последняя сцена была возмутительнее первой для взора. Лошадь вдруг напряглась и пошла. Как-то боком, нервически скоро. А погонщик при каждом прыжке, в благодарность за эти усилия, поддавал ей ударами в крылья и сам рядом бежал налегке. Это Некрасов, да? Высечь и еще сверху посолить. Так вот, Достоевский, он, в отличие от Некрасова, у которого лошадь таки пошла, у него лошадь забили, да? Так вот, он позаимствовал много у Некрасова. И та же сентиментальность, то же зверство. И, кстати говоря, женщина, которая идет на панель, чтобы прокормить семью, это, простите, некрасовская «Еду ли ночью по улице темной». Когда она пошла потом на панель и принесла гробик ребенку и ужин отцу. Помните, да? Хотя следовало бы, конечно, наоборот. Ужин ребенку и гробик отцу. Вот в этом-то, собственно, и ужас, что у Достоевского эта лошадь еще и гибнет. Так вот, в мире Достоевского нету ни святых. А если у него появляется святой, то это кто? Или блудница, или, простите, идиот. Да? И небезызвестный роман «Идиот». И князь Мышкин действительно при всей своей святости герой, который страдает всеми возможными заболеваниями. Да, и прежде всего подучий. Так вот, ужас-то в том, что в мире Достоевского мы практически не видим просвета. Мы не видим там святости. И даже старец Зосима, кто-нибудь читал «Братьев Карамазовых»? Ну и не надо. Ну если уж придется, то обратите внимание, что святой старец Зосима там после смерти пропах, то есть начал пахнуть тлением. И это одна из самых страшных проблем романа. А Достоевский не видит, не рожден видеть, органически не может увидеть хорошего, чистого, здорового человека. И поэтому единственный путь к Богу, который открыт его героем, это путь через преступление. Потому что из бездны, как из колодца, он думает, видны звезды. Что мне хотелось бы еще сказать под занавес? Значит, конечно, Достоевский писатель исключительного таланта. Но в силу болезненности и в силу некоторой извращенности своего мировосприятия, в силу трагизма своей биографии, конечно, изувеченной каторгой и потом ссылкой, а в силу несчастья на него посыпавшихся, отчасти иногда даже кажется, что он их искал, он, как художник, конечно, тяжело и трагически болен. Иной вопрос, что он гениальный памфлетист, замечательный сатирик и очень хороший публицист. Вот его тексты для дневника писателя очень хороши. Там и его пристрастность, и его фельетонность, и однообразие самое его стиля. Все там очень в плюс. А в художественных же своих произведениях, к сожалению, он поэт безумия, иррациональности и насилия. И когда я рекомендую вам его читать, я рекомендую это скорее как отрицательный пример. Отрицательный в том смысле, что он показывает, куда не надо ходить. Очень точно показывает, куда ходить не надо. Обожествить свою болезнь очень легко. Преодолеть ее очень трудно. И в этом смысле, пожалуй, единственное по-настоящему ценное, что есть в этом романе – это описание больного раздавленного сознания. Это вторая и третья части. Это то, что происходит с Раскольниковым, который пытается пережить катастрофу убийства. Позднее это описано в «Сне о трихинах», который составляет лучшую часть эпилога. Что это за трихины? Что такое вообще трихины? Это микробы. Вот это лишний раз показывает, что вы здоровые люди. До эпилога из вас не дочитал никто. Потому что иначе бы вы не забыли. Трихины – это микробы болезненные, которые проникают в мозг человека и заставляют его думать, что прав он один, а все остальные неправы. Этот сон очень полезен, в принципе, но ведь этот сон бьет и по самому автору. Потому что авторитарный стиль письма, который есть у Достоевского, это его нетерпимость к оппонентам, страшная злоба, язвительность его преполняющая, это отчасти все в этом сне о Трихинах зафиксировано. Он сам один из тех, кого он описал как больных. И поэтому с тем большим облегчением мы обращаемся к здоровым людям, к душевному здоровью Толстого и к душевному изяществу Тургенева, о котором нам с вами предстоит поговорить завтра. Какие у вас есть вопросы?
Вы назвали Соню еще тоже главным героем романа.
Соня – главный герой романа. Нет, не двигалась бы. Почему? Старуху бы он убил, а вот покаялся бы он или нет, не знаю, не думаю. А если бы она завершилась по-другому, она бы для нас художественной ценности не имела. Там все дело в бездне, из которой он увидел Бога. Какая сцена из Евангелия ему указала на это? Почему эта сцена? Вот это ключевое, я уж не стал с вами об этом говорить, это сложно. Почему они читают «Воскрешение Лазаря»? Потому что Господь может воскресить любого, и эта возможность воскрешения есть и для Раскольникова. Теперь внимание, вот не надо было мне, вот не хотел я об этом говорить. Не надо было об этом говорить, но теперь уже придется. «Воскрешение Лазаря». Самый проблемный, самый спорный, самый постоянно дискутируемый момент Евангелия. Посоветовать вам это делать или не посоветовать? Наверное, посоветовать, раз уже до этого дошло. Будем считать, что вы взрослые люди. У часто мною упоминаемого Леонида Андреева есть повесть «Елеазар». Она рассказывает о том, что случилось с Лазарем после воскресения. Вообще, Леонид Андреев – это такая попытка продолжить Достоевского в новые времена. Он писатель не менее, а может и более талантливый, но про него хорошо сказал его близкий друг Максим Горький. Нельзя же всю жизнь питаться только мозгами, да к тому же всегда недожаренными. В общем, конечно, он немножечко такой от ума идущий человек, но вот у него есть два текста, когда он берется за Евангелие, два текста, которые... как бы сказать, очень сильно извращают христианство. Один – это текст Иуды Искариот, «Путь здоров», повесть, где доказывается, что Иуда правильно сделал, и что он тоже принес свою жертву, потому что без него не было бы жертвы Христа, что Иуда играет предназначенную ему высокую роль. Очень страшная повесть и очень глупая, даже читать ее не надо. Потому что, конечно, если бы Иуда не предал, Христа бы не распяли, им история пошла бы по другому, гораздо лучшему пути. Но человечество не выдержало проверки, Иуда предал и повесился, и тело его расселось. Поэтому, значит, я не рекомендую вам Иуду Искариота, а вот Елеазара я вам рекомендую. Дело в том, что эта повесть описывает то, что случилось с Лазарем после воскресения. Чего? Елеазар. Ну, это другое имя Лазаря. Черт, надо ли вам ее читать? Наверное, надо. Наверное, надо, да? А чтобы вы не задавали лишних вопросов, потому что я вам объясню почему. Кто читал или смотрел «Кладбище домашних животных»? О, все, да? Вот Кинг прочитал «Елеазара» и понял, что из этого можно сделать шедевр, хит, да? Он, конечно, прочитал, потому что там есть прямые отсылки. Ну, короче, после того, как Лазарь воскрес... Его, а это друг Христа, близкий, поэтому-то он и приходит в дом Марфи и Марии. Помните этот эпизод, что он говорит? А где друг мой Лазарь? Ему отвечают, он умер. Господи, уже смердит. Вот это страшная вещь, физиологичная вещь. Говорит, ну пойдемте. Приходит к гробнице Лазаря и что кричит? «Лазарь, иди вон!» И он вышел в погребальных пеленах, покрытый язвами со следами разложения. А потом его посадили за стул и стали пировать. А вот Андреев описывает, что случилось после. Дело в том, что взгляда Лазаря не мог после этого выдержать ни один человек. Пахло от него всю жизнь трупом. А он говорил мало, если говорил, то глухим, страшным подземным голосом. Ну и, в общем, ну, прочтете. Да? Мораль там та, что... Я просто не берусь это пересказать. Мораль там та, что кто помер, тот помер. Да? Значит, вот что я хочу сказать. Когда Раскольников слышит текст о воскрешении Лазаря, он как бы понимает, что милосердие Господне бесконечно, и Господь готов воскресить любого, даже если это такой труп, как его душа, душа, убившая троих. Да? Для него есть надежда. И для него есть надежда, и милосердие Господне действительно бесконечно. Но это не значит, что надо убивать старуху, понимаете? Не значит. И если воскрешен Лазарь, то это не значит, что обязательно надо воскрешать всех покойников. Потому что, может быть, они являются носителями теперь того знания, которое для человека невыносимо. Смерть – нормальный этап всякой жизни, мы все через это пройдем. Простите, что я вынужден вам об этом напоминать. Но после этого у нас будут другие варианты. А если нас насильственно еще и вернуть вот в это все, да, то неизвестно, с чем мы вернемся. Поэтому забудьте все, что я говорил, и эту повесть, конечно, не читайте. Потому что если вы еще и «Твин Пикс» посмотрите, то вам гарантирована веселая ночь. Но на всякий случай, когда-нибудь в будущем, вы просто помните, что воскрешение Лазаря – это довольно сложная история. Понимаете, Библия – это же вообще не детская книга, это сложная история. И последствия ее неоднозначны. И мы не знаем, что будет с душой Раскольникова после того, как она воскресла. Там замечательно у Шкловского сказано, эпилог романа – это дверь в никуда. Мы не знаем, что будет с Раскольниковым. Он может вернуться и стать нормальным человеком, а может вернуться и продолжать мочить старух. Если вы видели, кстати говоря, каморку Раскольникова в Ленинграде, то вот как раньше весь дом здесь 10 на Большой Садовой был исписан требованиями «Воланд, вернись», да? Точно так же вся эта лестница раскольниковская исписана «Роди, вернись, Роди, мочи старух». Не факт. Мы не знаем, что там будет. Ну? Окей, если вопросов больше нет, то к завтрашнему дню постарайтесь припомнить, про что цедить.